Я очень рад, братья и сестры, видеться вместе с вами в этом новом прекрасном молитвенном доме. Мы с женой были здесь примерно лет 20 назад, когда служение совершалось по домам в трудные времена гонений, когда многие братья отсиживали в тюрьмах и лагерях за верность Господу. Тогда служение нес брат Жир, помните, да, старца, и Гриша Шмидт, который сегодня в Германии. Вот тогда они служение вели. Сегодня Бог подарил вам чудо, и мы так с Петром Петровичем, вот папой вашего служителя, ну так ходили, смотрели ваше помещение. Говорю, Петр Петрович, действительно Бог совершил чудо, то, которое мы не могли и думать. Да, говорит. Да, дорогие друзья, и сама церковь меняется, и ее внутренний и внешний вид меняется. Было время, когда церковь зародилась в первоапостольское время. Сегодня церковь завершает свое пребывание здесь, на земле. Переменится ее и местонахождение, место жительства, когда Господь восхитит свою возлюбленную церковь от всех концов земли. И все те, которые отошли в вечность в Господе, начиная от дней апостольских до наших дней, когда все дети Божьи воскреснут, живые во мгновение ока изменятся и вместе будут восхищены на облаках, в встретении Господу на воздухе, и церковь войдет в небесные обители, в дом небесного Отца. Мы не можем себе представить, дорогие друзья, этого торжества, этого великолепия. Что Бог приготовил для возлюбленной церкви? Писание только говорит, глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку то, что Бог приготовил для любящих Его. И это переселение очень близко, друзья, очень близко. Но как застанет нас это восхищение? В каком состоянии? Вот это очень серьезный вопрос. И сегодня хотелось бы побеседовать вместе с вами именно об этом, о последнем времени, последнем пребывании церкви здесь, на этой земле. Что сегодня происходит? И на основании Слова Божьего, которое Бог нам оставил, чтобы мы в него смотрели как в зеркало и могли видеть свое духовное состояние. Очень внимательно нужно проследить Откровение 2 и 3 главы, где Дух Святой открывает нам состояние церкви, начиная от дней апостольских и кончая лаодикийским периодом, которым мы сегодня с вами живем. И он завершается последние дни нашего пребывания здесь, на этой земле. Что происходит сегодня, мы и желаем вместе с вами порассуждать. Ну и, конечно, хотелось бы вас всех в новом доме сердечно поприветствовать любовью нашего Господа. Ведь мы же дети одного Отца, да? И так Дух радуется, потому что мы едины в Духе, едины в нашем братстве. У нас одни мысли, одни чувства, одно стремление. И поэтому Дух нас и соединяет. Хотя вот я... 20 лет назад многие уехали в Германию, те, которые тогда были. Сегодня очень много новых, которых мы совершенно не знаем. Но сердце влечет. Дух Святой соединяет нас, потому что мы дети одного Отца, водимые одним Духом. В основании нашей беседы, а потом и последующие места будем читать, мы возьмем книгу пророка Иеремии. Первая глава, 11-12 стих. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Второе место – это послание к римлянам, 9 глава, 28 стих. «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». Эти два места имеют родственные такие связи по своему содержанию и по своему назначению. Первое место Бог имеет с пророком Иеремией. Он показывает ему жезл. Что ты видишь, Иеремия? Я вижу жезл. Ну, жезл, вы представляете, это палка. Или посох, на который опираются. Он делает точное определение, что этот жезл миндального дерева. Ведь деревьев очень много. Есть и дуб, есть и акация, есть сосна, есть бук, клен. Очень много различных видов растений, вот, деревьев. Но вот он определил из миндального дерева. Ты точно видишь и правильно видишь. Друзья дорогие. А дальше Господь говорит: «Ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Господи, а какое соотношение и какая связь Слова Твоего с этим жезлом, с этой палкой? Как будто бы никакого соотношения нету, да? Но здесь глубокий смысл, что хотел Бог от пророка. Заметьте, друзья, чтобы он правильно видел, чтобы он правильно осмыслил и чтобы он правильно определил. И здесь Господь это состояние переводит на слово, на все те обстоятельства, которые Бог делал, делает и будет делать до конца. И это для нас очень большой урок, дорогие друзья. Представьте себе, Господь идет, и вот он встречает слепого человека. Слепой человек, который никогда еще не видел света, никогда не видел людей, никогда не видел природы, которую Бог сотворил. И вот Господь касается его очей и говорит: «Что ты видишь?» Говорит: «Я вижу людей, как деревья». Братья и сестры, правильно он видел? Неправильно. Тогда Господь снова коснулся его очей. «А теперь что ты видишь?» «А теперь я вижу ясно». «Теперь я вижу ясно». Вы представляете, дорогие друзья, от неправильного видения, неправильное определение, от неправильного определения, неправильное действие. А неправильное действие приводит или к погибели, или к блаженству. Господь, обращаясь к учителям народа Божьего Израиля, указывая им на то, чтобы они познали истину, и истина сделает их свободными, затем он указывает на то состояние, чтобы они могли правильно видеть. И они Господу задают вопрос: неужели мы слепы? Неужели мы слепы? Неужели мы не понимаем, Слова Твоего не понимаем? Господь говорит: если бы вы были, да, действительно слепы, как тот слепец, то не было бы греха на вас. Но как вы говорите, что вы видите, это вы говорите, что вы видите, то грех лежит на вас. Потому что Господь говорит: имеете глаза и не видите, имеете уши и не слышите. Почему? Огрубело сердце человеческое в их отступничестве от истины и от самого Бога. И они этого состояния не видят. Подобное состояние мы переживаем сегодня, дорогие друзья. Состояние ладокийского периода. Господь говорит: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А Господь говорит: «А не знаешь, что ты несчастен, жалок, слеп, нищ и наг. Советую купить вот у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Оказывается, дорогие друзья, и в наше время необходимо правильно видеть все, что окружает нас, все, что совершается в мире, все, что совершается в народе. Мы все должны прекрасно видеть, и нашим разумом, который Бог нам подарил как чудный подарок, мы могли правильно осмыслить и правильный вывод сделать, чтобы правильно действовать. Чтобы наша жизнь, наше служение, наше хождение перед Богом было по слову Его, по воле Его. И чтобы мы поистине, сознавая всю серьезность нашего отношения к Богу, к этому миру и к нашему времени, чтобы мы были поистине носителями света, но не коптящими светильниками, которые уже потухают. Как и Господь сказал притчу о десяти девах. Поэтому нам сегодня тоже необходимо видеть, дорогие друзья. Вот многие-многие люди, а мы это переживаем, которые отступили от Господа, отступили от истины, отступили от прямого пути Господнего, соединились с этим миром, этот мир стал для них дороже, нежели сам Христос, который исполняет не волю Господа, а волю мира сего и тех, которые в мире, и они этого не видят. Вот состояние, Господь говорит, не видишь, помажь глаза твои, чтобы видеть. Люди оказались без Христа в сердце, многие. И человек этого не замечает. Говорит, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Господь говорит, ты несчастен, ты жалок, слеп, нищ и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Что это за золото, друзья? Книги Иова мы читаем. И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Это сам Господь наш. Это наше золото огнем очищенное. Это тот, который прошел тяжкие муки и страдания, и смерть Голгофскую для того, чтобы искупить нас. Иметь Христа значит быть богатыми. Не иметь Христа быть несчастными и нищими. Иметь Христа значит быть наследниками неба. Не иметь Христа быть жалкими участниками гиены огненной. Человек, потерял Христа, послание к Лаодикийской церкви, Господь говорит, «Се стою у двери и стучу». Господи, как ты оказался вне сердца христианина-христианки? Как? Благодаря твоей неверности, твоему отступничеству, измене. Ты больше слушаешь людей мира сего, нежели меня. Я не могу вместе с господином, которым ты себя подчинил, невозможно, чтобы человек служил двум господам. И два человека... Вот. Отсутствовать при этой нечистоте. Он вынужден оставить сердце. Человек говорит, а я не вижу ничего, а я богат, и ни в чем не имею нужды, ни в покаянии, ни в примирении, ни в очищении, ни в освящении. И при этой неверности он потерял одежду праведности. Он стал наг. Дьявол раздел многих, как оказались наги Адам и Ева. Адам, где ты? Он спрятался за кусты. Почему ты там? Я наг. Кто тебе сказал, что ты наг? И здесь роковое последствие, друзья. Так сегодня многие не видят своей наготы, не видят своей неверности, своего нищества. И чем человек глубже падает, тем он самоувереннее в своем этом печальном состоянии, он не видит, что он несчастен, жалок, слеп, нищий, наг. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. подобно Иеремии, Господь хочет сегодня задать нам: а что вы видите сегодня? Что вы видите? Некогда пророк Исаия говорит сторожам, которых он поставил на стенах Иерусалима, чтобы они видели, и вот они внимательно всматривались вдаль, что приближается к городу. Ночью внимательно вслушивались в каждый шорох. Друзья дорогие, как необходимо сегодня сторожам, пастырям стоять на страже, хранить свои церкви от всяких влияний этого мира, от всяких бесовских учений, которые так сегодня очень в этом мире. А Дух Святой через апостола Павла говорит: «Знай же, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским». Они должны быть внимательные ко всему тому, кто приходит в общину, что приносят в общину. Да, друзья, это очень серьезный вопрос. Ну, а теперь мы усматриваем. Апостол Павел говорит: «Ибо дело оканчивает, и скоро Господь решительное дело совершит на земле». А что именно? Два великих события сегодня должны совершиться на глазах этого мира. Это восхищение церкви, которая потрясет весь мир, и приход к власти Антихриста. Это тоже будет великое событие. Очень много изменится в этом мире с приходом его к власти. Но мы, дорогие друзья, ждем не приход Антихриста, а мы ждем восхищения Церкви. Для нас этот вопрос более серьезен, и на который мы должны обратить наше серьезное внимание. Что Дух Святой сегодня говорит Церкви? В книге пророка Амоса, 4 глава, 12 стих, 2 полустишие, мы читаем такие слова: «Приготовься к встретению Бога твоего». Это в прямом смысле относилось к израильскому народу, но это так живо и свеже, и серьезно и для нас сегодня с вами. «Приготовься к встретению Бога твоего». В 46 главе пророка Иеремии, 19 стих, 1 полустишие, там так написано: «Готовь себе нужное для переселения». Как мы сегодня готовимся, друзья? Что мы должны готовить для переселения? Что мы туда возьмем? Конечно, и дом прекрасный, но придется его оставлять, друзья. Не так ли, да? Надо будет оставлять, он нам не нужен, там несравненно лучше. Нам надо оставлять свои дома, нам нужно оставлять свои машины, ковры, магнитофоны, удобства, все то, что мы здесь приобретаем на этой земле, все нам нужно оставлять. А что же мы туда возьмем? Что мы должны туда приготовить? А надо готовить, друзья. Готовь себе нужное для переселения. Что же нам нужно, детям Божьим, церкви, готовить для этого переселения? В Откровении, 14 глава, 19 стих, мы слышим такие слова: «И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Слышите, друзья? Дела их идут вслед за ними. Послание к Ефесянам во 2 главе 10 стихом мы читаем: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Во 2 Тимофея, 3 глава 17 стих, апостол Павел говорит: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Господь говорит в Евангелии Матфея, 5 глава, 16 стих, а также 14 стих, «Вы свет мира». Это в 14 стихе. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Восхищенная церковь предстанет пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Так вот, давайте мы и просмотрим, дорогие друзья, какими делами мы обогащаемся. Какие добрые дела записываются там, в нашей книге? Потому что на каждого из нас ведется книга записей наших слов, наших поступков, наших дел, какие мы делаем. Когда Господь будет отделять одних по правую сторону, других по левую, это при втором пришествии, когда будет суд над живыми народами. И вот там такие вот дела. «Я был наг, и вы одели меня, я был голоден, вы накормили меня, я жаждал, вы напоили меня, был в темнице, посетили меня, был наг, одели меня». Они говорят: «Господи, когда мы видели Тебя таковым? Мы не знаем». Господь говорит: «Все, что вы сделали одному из малых стих, вы сделали мне». Чем мы обогащаемся, друзья, сегодня? Какими делами? Конечно, мы не можем уповать только на наши дела, потому что дела без веры мертвые, да и вера без дел тоже мертва. Это должно сочитываться воедино: вера и дела, вытекающие с нашей веры. И Господь говорит: «Вы свет миру, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». А какие добрые дела? Первоапостольская церковь была прославленная среди народа. Чем? Во всех было одно сердце, одна душа, все было общее, никто ничего своим не называл. Любовь Божия царила в их сердцах, это была единая Божия семья. И это люди видели, какая дружба, какое единение, что каждый заботится делать ближнему доброе, хорошее, приятное. И через это прославлялся Бог. А сегодня за нами не следят, друзья? И сегодня за нами следят. И говорят: какие они дружные. Как они помогают друг другу. Это добрые дела, в Боге соделаны. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот эти дела идут вслед за нами, друзья. Я думаю, здесь есть тоже братья, которые проходили УЗы. Мне тоже пришлось быть там не один раз. Так вот, тут получается немножко не так. Этап выгружают из Столыпинского вагона, окружают солдаты с автоматами, с собаками, и дела несут впереди заключенных, впереди этого этапа. Вот целые типы этих вот дел несут впереди. Приносят в лагерь, заносят в этот, в зал, где собрались, а там все это начальство лагерное, чтобы распределить этот этап. И согласно делу они знакомятся с каждым заключенным. А здесь говорится, что дела идут вслед за ними. Вот мы будем восхищены, и все дела наши будут там представлены. Что мы здесь делали, чем мы обогащались? Собирайте себе сокровища на небе, но не на земле. Конечно, на земле мы обязаны и трудиться. И трудиться не только для себя, чтобы можно было уделить и нуждающимся, помочь. Так мы должны трудиться. Но мы не должны основываться здесь капитально, друзья, на этой земле. Мы должны помнить, что мы странники и пришельцы на этой земле, что это все временное. Вот. Но если сердце наше привязано к этому земному, когда некоторые даже собрания оставляют из-за этих вот житейских водоворотов, которые они попадают, в эти бизнесы, в эту торговлю, вот, которую сегодня так увлекаются очень многие. И порой забывают, кто они, что они, что последнее время, что вот-вот-вот совершится восхищение, где Господь меня застанет, на каком труде? Или на делах коммерции, или на делах Божьих, на труде Божьем. От этого очень много зависит, друзья. Ну и, конечно, хотелось бы и вам сказать вот так, что вот для этой плоти нашей, для плоти нашей, которая Царство Божие не наследует, так Слово Божье говорит, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Должно видоизмениться наше тело. Вот в этом-то и написано, мы во мгновение ока изменимся. Большая перемена произойдет в нашем теле, и это сделает сам Господь. И сколько заботы мы проявляем к этому телу нашему. Я скажу, больше, нежели к нашей душе. А Господь имеет дело с нашей душой, но не с нашей плотью. Главное у Бога душа. Если ты весь мир приобретешь, а душе повредишь своей, какая тебе от этого польза? Никакой. Поэтому давайте стремиться о том, чтобы обогащаться духовно, чтобы наши добрые дела, труд для Господа, для церкви, для дела Божьего, для ближнего нашего, чтобы все там записывалось. И вы знаете, друзья, все, что мы делаем для себя, там ничего не пишется. Абсолютно. Но если мы делаем ближнему нашему, хотя самое маленькое, все там записывается. Это записывается. И один брат выразил такую мысль, я хочу и вам ее сказать, потому что это серьезное. Хотя, может быть, для кого покажется это странным, но это да, так оно и есть. Вот это наша плоть, пока она живая, ее одевают, обувают, хорошие костюмы, хорошее платьечко там и так дальше. Но когда она умрет, что с этого тела происходит, друзья? Вы загляньте через недельку, откройте могилу и посмотрите, что там. Что с этой плоти? Мешок червей, друзья, больше ничего. И сколько мы заботы проявляем о нашей плоти, которая Царство Божие не наследует. А бедная душа стонет, в собрание пойти некогда, читать слово сесть некогда, помолиться некогда, суета-сует, томление духа, водоворот. А так закружился с раннего утра до позднего ночи, а потом уже истомленный, да, встал на колени и спит уже. Бывает так, друзья? Бывает. Друг дорогой, ну зачем так себя утруждать этими житейскими заботами? Так вот, нам нужно обогащаться добрыми делами в Боге соделанными. Следующее, что Писание нам говорит. Господь говорит, Матфея 5 глава 8 стих, «Блажены чистые сердцем, они Бога узрят». Оказывается, надо иметь чистое сердце, но не богатство. А чистое сердце, они Бога узрят. Из сердца исходит все. Так порой служителя беседуют, особенно с молодежью, которая увлекается модами мира сего, которая заимствует эту моду в этом мире. И посмотрите, что делается в мире. Полунагий народ. Полунагий. Люди одеваются в наряды блудницы, оголенные, разрезы эти обнажают. Стыдно смотреть, отворачиваясь от них. Не хочется даже глазами глянуть на эту бесстыдницу. Она идет, да еще и курит. Идет с таким гонором, а небодрствующая христианская молодежь, тоже смотришь, уже и в них появляются юбки с разрезами. И с такими одеяниями порой и в собрание приходят. Это что это, друзья? Братья начинают говорить, а что вы, говорит, смотрите на юбки? Вы на сердце смотрите. Да, сестричка дорогая, сердце твое уже-то пустое, потому что из сердца все исходит. Если б сердце твое наполнено было Духом Святым, ты бы никогда не одела этого позорного одеяния. Ты бы одевалась, как прилично святым. А что, я монашка, что ли, чтобы я отделялась? Ты дитё Божие, и ты должна отделяться от этого мира. И нас везде узнают. Павел говорит, мы неизвестны, а нас узнают. Почем? И по нашим разговорам, и по нашей одежде, даже по нашей походке, друзья. По всей нашей жизни, на работе, дома, где бы мы ни находились. Вы свет миру, говорит Христос. Однажды едет автобус, и полный народа. Летнее время, но вы знаете, это бесстыдное одеяние, они не могут сесть в автобусе. И эту мини-юбочку тянет, тянет, чтобы немножко прикрыть, а там сумку положит. Зачем ты это делаешь? Да одень приличное одеяние, и не надо натягивать там и сумку ложить. А две молодые девушки стоят вот так, приличное одеяние, рукавчики такие. Вот две женщины сидят, говорят, интересно, в наше время еще есть такие молодые девушки, так прилично одетые. Ну, прилично посмотреть на них, радостно посмотреть. Ну, что это за девочки? Другая говорит, наверное, или бабушка у них верующая, или дедушка верующий. А сестры сидят и сзади говорят, да они сами верующие. И мама у них верующая. Вот поэтому-то они так и одеваются. И Павел говорит, мы неизвестны, а нас узнают. Но горе, когда мы известны, да нас не узнают, друзья. Говорит, это верующий. Как верующий? Вы посмотрите, как он одет, как он себя ведет, как он поступает. Вот дела, которыми мы или обогащаемся, или позорим. И имя доброе, которым мы хвалимся, имя христианина, христианки. Все исходит от сердца, дорогие друзья. Почему? Да потому что там уже нет Христа. И сердце грязное. А что от грязного сердца можно ожидать? Блажены чистые сердцем, они Бога узрят. Люди в этом мире в наше время большей частью страдают от сердечных заболеваний. И первое место занимает это инфаркт сердца, порок сердца. И люди очень много умирают от этих болезней. Второе место занимает рак, туберкулез и так дальше. Это физические болезни. Но есть и духовные болезни сердца. Есть духовный инфаркт, есть порок сердца. Давайте мы просмотрим на основании Писания. Прочтем послание к евреям. Что Дух Святой говорит в 10 главе, читаем с 19 по 22 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклона, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Оказывается, дорогие друзья, сердце может быть порочное. А раз порочное, значит, оно уже не чистое. А какие пороки сердца могут быть? Послание к Титу, 1 глава, 15-16 стих мы читаем. «Для чистых все чисто, а для оскверненных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть их. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Это состояние людей с порочной совестью. А люди еще говорят: «О, вы еще о совести какой-то говорите». Да, ведь это ж совесть, это ж неподкупный судья. И если нас совесть не осуждает, или если наша совесть осуждает нас, то кольми паче Бог. Но если совесть уже не осуждает за наши недобрые, неправильные дела, то наша совесть уже опороченная. А бывает еще и мертвая совесть. Она вообще потом не судит. И человек делает грех, и совесть его уже не осуждает. Это человек мертвый для Бога. Если сердце опороченное, какие же действия там происходят, друзья? Послание к евреям, 12 глава, 14 стих, написано так. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа». Мир и святость. Это могут иметь люди с чистым сердцем, которые стараются иметь мир и святость со всеми людьми, а тем более с детьми Божьими. Между ними вообще никаких конфликтов не должно быть, друзья. Они должны понимать друг друга с полслова. Если Дух Святой в моем сердце и в вашем сердце, будут разномыслия, друзья? Никогда. Потому что нас Дух будет объединять в одни мысли, в одни чувства, в одно стремление, в одну веру, в одну любовь, в одну преданность Богу. У нас будет все общее и единое. А если в моем сердце Дух Святой, а в вашем сердце нет Духа Святого, будем мы едины? Никогда, друзья, никогда. Вот от этого. А почему? Потому что сердце порочное. Там грех есть, там есть неверность Богу, и поэтому сердца нечистые перед Богом. Они допускают всякие вот такие вот неприятные поступки в жизни своей, через которые Господь не прославляется. И как Слово Божие говорит, через них путь истины в поношении. Мы известны, но нас не узнают. А теперь давайте, друзья, мы просмотрим, все ли у нас в порядке в этой области, со всеми мы имеем мир и святость. Имеем ли мир между мужем и женою на сегодняшний день, такой мир, как говорит Господь? Имеем ли мир родители с детьми своими? Дети молодые, имеете вы мир с родителями своими? В полном ли вы послушании своим родителям? А мы живем в последнее время, которое говорит апостол Павел в послании к Тимофею: родителям дети непокорны. Почему? Потому что нечистое сердце, потому что сердце неверное, и между родителями и детьми нет ничего общего. Отсюда и конфликты в семьях бывают. Господь молится: «Отче, тех, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были. И не только о них молю, но и о всех верующих, по слову их, да будут едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебя, так они в нас, да будут едино». Что мы предпринимаем сегодня, друзья, чтобы иметь мир со всеми, без которой никто не увидит Господа? Вы слышите? Это Господь говорит, никто не увидит Господа. Человек, не имея мира в сердце своем, не будет восхищен. И вот мы, люди, привыкли вот так, как этот грех адамовский настолько укореняется в нас, что мы способны обвинять других, но не себя. Господь говорит Адаму: зачем ты это сделал? Я ж тебе говорил, не вкушай от плода этого. Господи, жена, вот, которую ты мне дал, она ела, она виновата, это она меня произвела. Ну, она-то сделала, Адам, а зачем ты вкусил? Ну, пусть она сделала, а ты, я тебя спрашиваю, почему ты это сделал? Жена виновата, но не я. А ты, Ева, зачем сделала? Да, Господи, змей виноватый, но не я, это он меня прельстил. И вот мы способны так обвинять других, но не себя. А это по Слову Божьему? Нет, друзья. И какие действия происходят тогда, когда мы осуждаем себя в первую очередь? И вы знаете, вот так вот, мы так показываем пальцем, да? Ты виноватый. А три пальца на кого? Три пальца на кого, друзья, указывают? Один палец на другого, а три на тебя. А я этого не замечаю, Господи. Вот он, она виновата, если не тот, вот, и все было бы хорошо. И вот между мамой и дочерью завязался крупный конфликт. Они дошли до такого состояния, дьявол их довел, что они не могли смотреть друг на друга. Они не могли умещать друг друга, они не могли молиться друг с другом. Они, проходя мимо, не хотят смотреть друг на друга. Мама и дочь. Ну, вы же родные. Да и при том называетесь верующими. Почему? Кто вас довел до такого состояния? А тот, который довел Адама и Еву до такого состояния. И вот теперь уже невыносимое состояние пригласили братьев. Братья пришли, начали беседовать. Целый день беседовали, бесполезно. Дочь доказывает, что мать виновата, мать доказывает, что дочь виновата. Если бы не она, я бы такая не был. Вот не было. А дочь говорит, если бы ты, мама, не была такая, я бы такая не была бы. Целый день братья провели, бесполезно. Какие только доводы не подводили, какие примеры не доводили. Казалось бы, что тут должен и лед растаять от таких доводов. Бесполезно. Целую ночь провели. Бесполезно. И утром уже братьям надо идти на работу. Братья уже ничего не могут сделать. И говорят, давайте помолимся, предадим их Богу. Пусть Бог с ними говорит. Мы уже ничего не можем сделать. И когда стали вот так молиться, предавая их Богу, и тут Дух Святой коснулся дочери. Она схватывается. «Мамочка, родненькая, прости меня, я виноватая. Я молодая, я не почитала тебя как маму свою. Ты уже и по возрасту старше. Я допустила такой грех. Как это я могла не слушаться тебя? Мамочка родненькая, я виновата, прости меня, прости меня». Мать встает, доченька миленькая, не ты виновата, я виноватая. Я вот старая, я должна быть примером для тебя, я послужила для тебя плохим примером. Прости меня, доченька, я виноватая. И вы знаете, братья стали так, ну чудо совершилось. Почему? Потому что каждый взял свою вину на себя. Я виновата. И тут мир, и тут согласие, и чудо Бог совершил. И братья говорят, ну почему бы сразу этого не сделать, да? Сутки братья провели. День и ночь. Да, вот так бывает, друзья. Жена доказывает мужу, ты виноватая, а муж доказывает жене, ты виноватая. И сопут. И не смотрят друг на друга, и помолиться не могут стать. Это работа дьявола, друзья. И вот теперь пришлось мне читать письмо, которое с Запада передали. В Белой Церкви служитель дал прочитать. Там описывает так. Летит самолет дальнего рейса.